Я думала, вот вчерашнюю тему просто оставить там, где есть, и не говорить до конца, но тогда я решила, что так невозможно сделать, и причина в том, что так как ваши домашние работы связаны с этой тематикой, которая вчера мы не успели поговорить, поэтому я хочу все-таки об этой теме немножко поговорить. Это церковь Средневековья. Я хочу коротко рассказать о жизни обычного народа. Мы говорим о истории церкви и коротко поговорить о том, какая была религиозная жизнь простого народа. И вчера мы говорили о том, каким образом произошли города, как была жизнь в деревнях, то говорят, что в Средневековье город — это было единственным местом, где эстонец был, мог быть свободным. Там было больше возможностей, чтобы наслаждаться свободой. И каким образом эта религиозная жизнь выглядела у простого народа? Наверное, вчера я немножко говорил, что во время Средневековья на эстонцев говорили, что неофикийцы, неофиникийцы. И вот эти духовники, которые с ними занимались, они не видели, чтобы вот они, ну, как эстонцы, хорошо знали бы Слово Божие. Но были определенные причины, почему это так было. И одна причина — это то, что каждодневная душепопечительская работа, которая должна была быть на плечах местных священников, это было немножко проблематичным. И проблемы были, во-первых, в том, что была барьера языка. Священники обычно говорили или очень плохо, или вообще не умели этот язык, ну, местного народа. И поэтому как народ говорил на одном языке, а духовники на другом языке. И духовники не особенно что-то старались сделать, чтобы это исправить. И для обычного народа были переведены минимальные тексты, и были переведены «Отче наш», тогда символ веры. Это было такое тогда минимум требования тем, которых крестили. И «Отче наш» обычно молились в церкви не на латинском языке, а на эстонском языке. И где-то в 1420 году и после этого в церковном порядке начали подчеркивать, что священники должны все-таки знать местный язык. То есть в 15 веке начали об этом говориться и подчеркивать это, что духовники должны знать местный язык. И то есть если 200 лет прошло с того времени, когда их крестили, то нужно все-таки священникам знать язык. И если Эстонию называли Мария Ма, ну, это тогда от Девы Марии, то сказали, что все-таки надо тогда говорить на этом языке, языке этой страны. И также подчеркивали в 15 веке порядке церкви, что крестьяне должны брать участие в богослужениях. Почему нужно было об этом говорить в церковном порядке? Иногда проблема была в том, что, например, какой-то, например, вот эти богатые люди, они иногда заставляли крестьян работать по воскресеньям. И крестьяне ничего не могли сделать, они не могли тогда пойти в церковь, и поэтому из-за этого таких как хозяина могли исключить из церкви, если они не разрешат своих крестьян пойти в церковь. То есть конкретно тогда начали заниматься этими помещиками, что и заставлять их, чтобы они пускали бы своих крестьян, ну, кто у них как работали, их в церковь. И также начали требовать, чтобы священники были бы хорошо образованы. И так что священнослужители начали требовать, чтобы они были бы тогда, ну, чтобы они учились бы. И поэтому привилегия была только тем служителям, которые учили язык и были образованы. Те, которые не знали язык, они должны были найти помощника, например, чтобы был бы какой-то викар, служитель, который проводит богослужение или который проповедует на эстонском языке. То есть, если священнослужитель говорил только на немецком языке, то он должен был найти кого-то, ну, помощника, который проповедовал бы на эстонском языке. В 1448 году начали подчеркивать, что нужно правильно крестить, и что и мужчин, и женщин нужно научить, чтобы происходить... сейчас, как это будет по-русски? Сейчас, то есть такое крещение во время, ну, затруднений. И говорили то, что при таких определенных обстоятельствах, скажем, человек умирает и ниоткуда не может приехать священник, то через историю эта традиция, что тогда крестить может обычный член церкви. Это было такое, ну, как крещение во время бедствий или затруднений, то есть священники в то время не успевали во все места. И, например, кто-то рожал, и ребенок был при смерти, и нужно было быстро крестить. И тогда вот это порядок церкви написано было, что нужно всех, и женщин, и мужчин, научить крестить. Это или это крещение по необходимости. И у обычного народа в то время было много проблем. И среди них была проблема среди крестьян, что, например, женились, выходили замуж за своих родственников, близких родственников. В то время это была проблема. Хотели жениться или выйти замуж со своими близкими родственниками, и, в общем-то, по церковному саму нельзя было. И также была проблема, что много разводились. Так что эта проблема была не только сейчас. Многие говорят, что, о, христианство сейчас, нельзя, куда пошел, молодежь плоха. Но и в то время было много разводов. Но в каких-то моментах можно было практиковать, чтобы отменить брак. Вот такое возможно было. И в то время тоже люди хотели жить в 15 веке, хотели жить в свободном браке. То есть в 15 веке уже была проблема свободного брака. Некоторые считают, что это проблема 20 века, но уже в 15 веке это была проблема. И уже в то время тоже не особенно ценили брак. И также в 15 веке у деревенского народа была проблема, чтобы понять о христианских принципах, и часто даже не понимали, что от нас хотят, и почему это нужно? И особенно, как я уже сказал, что касалось тематики брака. И проблема была часто в том, что, например, продавали во время больших праздников. Например, крестьянин был очень такой практичный. И если нужно продать свой товар, то нет проблем, хоть, может, какие-то церковные праздники, но они шли и торговались. И правило было такое, что на причастие и и на и на исповедь надо было приходить минимум один раз в год. То есть минимум год нужно было приходить на исповедание и на причастие. И тогда были разные штрафы, которые могли выписать, если крестьяне не придерживались этих порядков. Например, считалось, что если приносили какое-то жертвоприношение, тогда не христианское, например, если какие-то процедуры языческие проводили, а также если во время поста кушали мясо, например, если был Великий пост, а крестьянин ел свинину, священник узнавал, тогда выписали штраф. И еще одна вещь я здесь на слайде написал, это такое общее название, и вот какая была религиозная практика, это сейчас я посмотрю, как он здесь написал. А, это деревенский католицизм. То есть среди обычного народа использовалось такое слово, как деревенский католицизм. Почему так назывался? Потому что эта религия была очень синкретическая. Я думаю, что вам об этом говорили, что когда разные религии между собой как смешивают и разные такие элементы из разных религий. Уже в Ветхом Завете так было, что, например, проблема не была в том, что еврейский народ, они могли сделать какую-то скульптуру, например, Бог Яхве, его жена Аша. Мы читаем Ветхий Завет и думаем, это так невозможно, что это ведь ужасно, это ведь язычество. Но, как я вчера говорил, что если что-то запрещают или говорят, что так нужно, это не обозначает, что народ так живет. Так что можно писать много правил и чего нельзя. И вот этот деревенский католицизм, там была вот такая смесь язычества и христианства, очень сильно была перемешана вот эта религия. И говорят, что вот этот деревенский католицизм, и это очень характерно во время перехода, когда переходят с язычества в настоящее христианство. Это, в общем-то, везде. И, например, в современном мире говорят о том, что кто кого миссионер евангелизировал, испанцы и португальцы индейцев, или индейцы эту версию католицизма. Я думаю, что вы видели, слышали, насколько много вот этот практических элементов религиозности, языческой религиозности, католики принимали свою церковь. И если со стороны смотреть, то ты думаешь, это ведь настоящее язычество. Но церковь давала вот этих языческим элементам прийти в церковь. И особенно характерно вот это древенский католицизм, где смешано язычество и христианство. Это особенно в деревнях было распространено. И много исследований сделано, что деревенский народ всегда более консервативный, принимать новые идеи, а городские люди, наоборот, они больше либеральные, они более открыты, чтобы принимать новые практики. Христианство, как оно распространялось вначале? В городах. А тогда... например, всякие языческие вещи, они больше уже в римское время, они больше распространялись в деревнях и среди обычного народа. И вначале все-таки новые идеи и христианство приняли люди в городе, и тогда только что деревенский народ. Наверное, вот деревенский народ, может, у них другой вид жизни был, они более консервативные. Они привыкли, что нужно делать вещи так, как столетия делались. Вот таким образом мы выращиваем скот, таким образом мы занимаемся землевладением. И поэтому всякие такие новые идеи не особенно воспринимаются. И точно так же это было у нас, что в Ливонии люди крепко держались за свои языческие обряды. И это не просто было связывание языческих обрядов с христианством, а многие языческие обряды были еще моложе, чем христианские. Не просто, что эти были старые языческие обычаи, которые люди не хотели отпускать и акцептировать новых, но в то же самое время у них и новые такие традиции родились. И вот язычество очень хорошо распространялось. И, конечно, это было из-за разных факторов. Например, когда разные правители, они были гордые, они были очень жадные. И, например, если там священнослужители в деревнях, они не говорили на эстонском языке, они относились к народу очень плохо, можно сказать, сверху вниз смотрели. Они смотрели на этих деревенских людей, как на второстепенных людей. И когда ты видишь, что они такие жадные и только хотели деньги, я имею в виду эти священнослужители, что священнослужители жили не по Библии, и поэтому у обычного народа было вот только отвращение таким служителям, и они не воспринимали вот это учение, которое эти священнослужители им учили. И говорят, что среди жителей города можно было найти и такую более серьезную веру. И по всей вероятности городская жизнь психологически, она по-другому влияет на людей, и социальное давление немножко другое. Например, в деревнях люди сами по себе, потому что они живут подальше от друг друга, а в городе люди больше, как сказать, плечо к плечу, и идеи быстрее распространяются. И в городах очень много разных людей, и торговля идет, и военные, которые, в общем-то, как с других городов или стран приезжают, и городские люди, они больше как встречались с другими мнениями, и больше как были открыты. И больше было то, что вот нормально, они видели, что нормальные люди живут так и так, ходят по воскресеньям в церковь, вот эти или эти вещи не делают, потому что вокруг тебя много людей, которые говорят, что так не нормально, и вот так правильно. А в деревнях люди как далеко от друг друга. И насчет таинства католической церкви быстро восприняли, в этом видели определенную такую магию, и народу это очень нравилось, или это было такое более аттрактивное. Вы слышали такое выражение, как «хокус-покус»? Это, знаете, как будто бы... знаете, откуда это пришло? Для нас это волшебник, говорит хокус-покус, а на латинском языке хокус-покус приходит из мессы, когда священник католической церкви говорит на причастии «hocus corporeum» — это «мое тело». Он цитирует Библию, где Иисус говорит, что это «мое тело, которое за вас ломимое». И тогда он учит народу, что в этот момент, когда он говорит вот эти священные слова, в этот момент тогда это хлеб становится телом и вино кровью. И когда ты обычный деревенский народ, и когда священнослужитель говорит, что когда я говорю эти слова, тогда в этот момент происходит такая трансформация вот с этими физическими элементами. И ты в каком-то мере думаешь, что волшебник. И не понимаешь латинский язык, и тогда слышишь какой-то хокус-покус, и тогда раз, и что-то, какое-то чудо происходит. Так что таким образом, в общем, хокус-покус, это, в общем-то, не волшебники выдумали, а это конкретно выходит из латинской мессы. Тогда уважали предков, и вот здесь можно было как-то перемешать анимизм эстонцев, их культ, чтобы вот этот культ, чтобы поклоняться умершим предкам или молиться к святым, для эстонцев это было, знаете, как почти что одно и то же. Вы можете из психологии, педагогики знаете, что человек учит так, что быстрее всего он учится так, чтобы самые лучшие практики, которые ты можешь основать на знании, которые у тебя уже есть. Если что-то совсем новое, тогда это особенно в тебе человека особенно тогда не принимает это. И у них была эта вера, что духи предков, они где-то существуют, и их нужно уважать, и поэтому уважение или поклонение к святым, это очень быстро народ воспримет. И также вот этот культ, что там эстонцы верили всяким феям и так далее, вот это было как связано теперь, что нужно теперь поклоняться к святым. И насчет... И в часовнях происходили такие вещи, что люди сами начали строить часовни, и поэтому потом и там начали делать всякие непонятные вещи, и поэтому запретили людям самим строить часовни. И вот эти маленькие часовни были посвящены Антонии, святому Антонии. И так как, по всей вероятности, там практиковали что-то такое, что было очень сильно смешано с язычествами, поэтому запретили строить вот эти маленькие часовни. И считалось, что эти крестьяне и надо сами строили эти часовни. Может быть, такое сравнение. Кто из вас был в Сетума, это в Южной Эстонии, и там очень много вот этих маленьких часовней в деревнях, и тогда большие церкви где-то. И поэтому люди, они часто собирались вот этих маленьких часовней, сейчас собираются, они называют эти часовни там какое-то свое имя. И они на какие-то, может быть, вещи ходили тогда вот эти часовни, а иногда тогда ездили в большую церковь. Так что часто вот эти часовни строились без разрешения священнослужителей, и часто там практиковали свои языческие культы, то есть они там молились своим там предкам и так далее, и приносили там жертвы. Так что вот эти часовни в 1428 году из Риги пришел приказ, что их нужно в течение года всех ликвидировать, все эти часовни ликвидировать, маленькие часовни. Так что христианские всякие эти ритуалы, они остались такими внешними, и все равно среди народа возрастало язычество. То есть внешне как будто бы было христианство, а внутренность этой религии была, в общем-то, были языческие. Например, что они женились близкими родственниками, они крали женщин чужих, воровали чужих женщин и так далее. И кроме этого всего были те, которые несли культуру, это были в основном немцы, и они начали много пить, и алкоголизм распространялся массово, и в конце католического времени там и католики, и эти немцы, и эстонцы, они вместе выпивали, то есть и священнослужители, и обычный народ, то есть это стало очень большой проблемой, потому что сотни лет эта проблема алкоголизма уже была в Эстонии. И чтобы и старались как-то от эстонцев как выбить вот эти языческие традиции, но это особенно не удавалось. И что здесь удивляться, если смотреть в наше время, я немножко поговорю о 21 веке. Я когда-то с одним человеком общался на эту тему. Он был как магнит, чтобы притягивать себе разные странные учения и теории. Знаете, как будто бы ты летом гуляешь где-то и, в общем-то, он к себе притягивал, как вот он был как липучка, и И если кто-то пытался ему преподать традиционное учение христианства, он не принимал. Он говорил: «Не-не-не, это я не буду акцептировать». Я спросил: «Что у тебя происходит? Ты принимаешь один в одно всякие странные теории. То ты говоришь, что мир, он плоский, и вот это все тебя притягивает. А вот такое классическое христианство, тогда вот это ты не принимаешь». И неудивительно, вот этот человек, в общем-то, он тоже, в общем-то, человек, который десятки лет уже посещал церковь. И почему-то вот странные такие теории он принимал без проблем. И вообще в современном мире я не пастор, и я, честно сказать, мне жалко пасторов. И я им не завидую. Некоторые мне говорят: «Пастор Аллан», но я, в общем-то, не пастор, я капеллан. И в наше время быть пастором – это очень, очень сложно, потому что в основном люди, которые приходят в церковь, они, в общем, больше смотрят YouTube и другие вещи. То есть, может, мы не знаем этих ютуберов, мы просто знаем, как много они смотрят, в общем-то, в интернете других служителей. Мы, может, не знаем ничего об этом человеке, например, если я говорю о английском социальном медиа. Оттуда ведь массово приходят всякие абсурдные учения, и наши люди, которые, может, они больше жаждут, есть вот такая жажда по духовности, и они один к одному принимают всякие эти странные учения. И тогда пастор церкви, он идет и проповедует, в воскресенье утром там 45 минут проповедует, и у него нету никакого шанса, чтобы... А эти ютуберы, они ведь каждый день выкладывают свои проповеди, и тогда люди уже зомбированы вот этим учением, что они каждый день дома слушают. И пастор не может достучаться до людей. И поэтому очень сложно пасторам в наше время, и особенно вот эти люди в наше время, они очень индивидуалистические. Я сам решаю, я сам буду комбинировать, я сам посмотрю, что я буду принимать и что нет. И они... И нету никакого традиции, неверия к служителям местным. И когда вот это... неверие связать с индивидуализмом, и когда информация доступна таким образом, как никогда раньше, и поэтому наши люди в церквах, они полны всего-всего абсурдного, и там у них вот эти учения всякие перемешаны, и вот это новое духовенство, всякие учения из других религий. И ничего нового нету под солнцем, как когда-то сказал Соломон в Ветхом Завете. Но информация в то время, в Средневековье, не так хорошо двигалась, но мышление людей было такое же. И вот это новое... То есть религия у людей, это просто как поменялось название религии. То есть то, что они раньше приносили жертву там своим феям и всяким духам, а теперь они приносили жертву к святым. То есть у них осталось все равно вот это... Они все равно остались верны к своей старой религии. И они никак не хотели принимать новое учение христианское. Они не отпускали старое. И, например, им не нравилось, что нельзя было, чтобы было бы многоженство. Так что эстонцы спрашивают: «Одна жена на всю жизнь, шутите, что ли?» Это ведь невозможно даже так подумать. Кто это такой глупый? Что за вера, которая разрешает брать только одну жену? Надо, чтобы было бы несколько. И требование верности, это тоже связано с женитьбой. Они говорят: «В смысле, что мне нельзя с другими тоже, что ли, спать? Никогда, что ли? Не годится». И тогда стало, не разрешали делать аборты. И это все, между прочим, практиковалось. И убивали, например, убивали младенцев, делали аборты, и простой народ не понимал, смысла нельзя спать там с другими женщинами, мужчинами. И в 1442 году выдали новые законы, и также в 82 году, 1482 году, и также монахи тоже жаловали, что деревенский народ не принимает христианство, и они все равно язычники. И деревенский народ, они все равно поклонялись своему Богу, и они не молились к Богу, который сотворил мир. И они ценили деревья, змеи, они ждали, чтобы деревья и там змеи им приносили бы счастье. И часто они занимались колдовством в прямом смысле. И в 1422 году говорилось, ну там писали, что выдали закон, что если кто-то будет смывать крещение, тогда за это могли убить. И все равно это делали. Все равно смывали крещение. То есть вот это язычество было настолько сильное, и они, даже если рисковали жизнью, они все равно это делали. Они смывали христианское крещение. И некоторые все равно хоронили своих родственников, хоронили куда-то в леса, и они игнорировали кладбище. И все-таки христиан все-таки хоронили на кладбищах, это в землю, которая была освящена, а они хоронили где попало. И они все равно продолжали поклоняться своим богам и заниматься своими делами. И это делается до сих пор. Например, когда идут, сейчас тоже идут на кладбище, они там пьют, они пьют вино и наливают на могилу. Это тоже ведь язычество, как будто бы это традиции людей, но это ведь чисто язычество. И позже, когда я начну говорить о движении, о братском движении, тогда я буду говорить, насколько вот эти движения пробуждения, они влияли на вот эти практики. Многие люди только что в конце жизни первый раз получали брали причастие. И, например, жили всю жизнь язычником, а в конце жизни они все-таки решили, а ладно, сделаем эту конференцию, ладно, получу тогда, когда уже умирать буду, при смерти получу причастие на всякий случай. И такие вещи мы в истории церкви раньше видели. Например, в наше время есть такая теория, что кесарь Константин, он, в общем-то, не обратился в христианство, и так как он был язычник и был священник-язычник, и что якобы он не обратился в общество христианства, и они говорят, что вот посмотрите, Константин, он крестился только перед тем, как он умер. Но просто в то время было учение, распространенное учение, что после крещения сделаны грехи, Бог больше не прощает. И поэтому люди крестились уже перед смертью, и они верили, что, может, тогда после этого я не успею уже креститься, и тогда попаду на небо. А если ты крещен во взрослом возрасте, и после этого еще грешишь, тогда все очень плохо. И всякие такие игноранты социальные медиа, они говорят, что это как будто бы факт, что Константин никогда не стал христианином, потому что он, его крестили перед тем, как он умер, уже в кровати перед смертью. И больше всякие теории распространяют. Но здесь были другие проблемы. По всей вероятности, хотели жить языческой жизнью, и тогда на всякий случай перед смертью, что, ну, может быть, на всякий случай нужно креститься, иди знай. Чисто прагматическое такое решение. На всякий случай нужно как-то примириться с этим христианским Богом тоже. Многие умирали также и без таинств. И говорят, что, по крайней мере, частично вина была на немых священников, потому что эти священнослужители, они не знали язык, и они не могли общаться с народом. И даже в 15 веке было то, что, например, эстонцы не знали «Отче наш» молитву, и воскресенье они не хотели в церковь идти. И они, интересно, что они поклонялись четвергу, и в начале 13 века начали крестить народ, и до 19 века все равно вот этот обычай, чтобы посвящать четверг, это было среди эстонцев. И во время Рождества, и Рождество тоже до 20 века было не христианским праздником, и там были не христианские традиции. И крестьяне не знали 10 заповедей, даже самые простые молитвы. Мы говорим о том, что да, были здесь христиане, и земля была связана, ну, то есть старались связать как с другими христианскими странами, но вообще христианство не было среди людей. И Йоханн Куслаб, который был в Урвасской церкви, и в 1640 году он писал, что в Ихандо река была, в общем-то, там туда приносили жертву детей. И, то есть, приносили младенцев туда в жертву богу Пикса. И также были эти священные рощи, там происходили тоже жертвоприношения. И это видно... Это видно из стихов, из народных стихов, то, что туда ходили и там приносили жертву. И очень много, да, такие вещи мы знаем через фольклор. И там говорится о разных духах, о богов земли, и считается, что это невероятно, что это как-то показывало бы какое-то древнее время, но это все-таки было очень такой синкретизм, комбинированно из разных источников. И приносили жертву деревьям, камням, чтобы было бы счастье в жизни. Всякие были магические верования среди народа. И чтобы в конце сказать насчет этой темы, что крестьянин, он был практичен и прагматичный. Он делал то, что ему казалось, что было хорошо. И что ему казалось, что работает. И он пытался, чтобы был бы какой-то контакт с духами предков и с духами природы. Ну и немножко, может, к Богу тоже обратиться. Может, кто-то что-то все-таки немножко поможет. Так что все у них было так смешано. Я сейчас не буду говорить, хоть у меня в конспекте есть еще разные мысли, каким образом католическая церковь пыталась это реформировать, старались как-то вмешаться и старались и дать лучшее образование священнослужителям, и чтобы они больше учили бы крестьян, но это не удавалось. Есть ли у вас какие-то вопросы? В современном мире тоже видно такие традиции. И видно, что это выходит из язычества. И, например, вот этот праздник духов, когда накрывают стол для умерших, это связано с такой народной культурой. И типа говорят, что нужно ведь держать культуру эстонцев, что это ведь часть типа культуры своего народа. Как это связано с христианством? Или как найти нормальные границы? То есть, с одной стороны, важно нести культуру. Я бы ставил бы эту границу достаточно строго. Для меня такие вещи, как то, о чем ты говорила, чтобы вот эти день духов, чтобы накрывать стол для тех, которые умерли, или вот всякие эти праздники Хэллоуин. Я бы сказала бы, что это никак не связано с христианством. И в этом смысле, что мы, как христиане, должны быть как против таких культурных особенностей. Конечно, тут можно открыть такую консерву разных с тем, потому что Рождество, в Рождестве тоже очень много разных таких традиций языческих. Я думаю, что цель церкви или христианства это не сохранить старую культуру и какую-то народную культуру. Церковь должен провозглашать истину Божию. И там, где есть Божья истина, если Божья истина как не сейчас. А христианство, она спиритуально нейтральна. Ну вот такие, культура, она нейтральна, но есть и вот такие в культуре, такие традиции, которые конкретно языческие, то это надо прекратить. И потому что часто вот такие традиции, они связаны, жертвоприношения всегда связаны с практикой демонов и плохих духов. И поэтому в таких вопросах я был бы консервативный и строгий. Не надо своих детей посылать на эти Хэллоуин праздники или вот эти Марти, когда там бегают. И моя дочка, она уже взрослая, но в какое-то время, когда все другие что-то делали, например, там Хэллоуин, мы старались найти что-то другое, что интересно для ребенка, чтобы не было бы такого, что она не получает что-то классное. Иногда бывает так, что мы запрещаем что-то, а не даем взамен. Вот, по-моему, это очень грустно. Года назад мы продали квартиру и снимали здесь в Кадриорге одну квартиру. И было день рождения моей дочки. И она познакомилась с одной девочкой там в Кадриорге, и она была из семьи свидетелей Иеговы. И свидетели Иеговы, они не празднуют ни день рождения, ни Рождество, ничего другое. И моя дочка позвала ее на день рождения. И мы жили там, у нас была такая, ну, типа терраса, и мы там накрыли столы, там было торт и так далее. И вот эта маленькая девочка, ну, где-то в первых классах она была, или, может, даже и не ходила в школу. Ну, где-то 6 или 7 лет было. И она сказала, что я не могу прийти, потому что Иегова не хочет. И это было так грустно, когда ты смотришь, она видела, что там все кушают торт и пьют там морс. И вот эта девочка со своей какой-то другой подружкой, она где-то 10 метров оттуда просто сидела и смотрела грустно, потому что Иегова не хочет, чтобы я был бы там и кушала бы торт. И для меня это была очень такая грустная картина. но я не вижу проблему, чтобы справлять день рождения. Есть духовно нейтральные традиции, которые не связаны с демоном или с духовной частью. И у нас будет перемена. Через 15 минут мы опять встречаемся.